новый собеседник Энрике Менендес из инициативы «Ответственные граждане». Спасибо, что пришел в выходной день.
Спасибо за приглашение.
Да, и речь теперь пойдет о Донбассе, но и об Украине, но и о Европе в целом. Потому что будем говорить о том, что участились утверждение о том, что на следующей встрече трехсторонней контактной группы в Минске одним из главных вопросов, может быть и главным, будет, ну, скажем так, пожелание Франции и Германии о снятии блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ну и интересует, во-первых, Энрике, насколько на этот аспект обращают внимание люди на Донбассе, люди с Донбасса, которых это в первую очередь, конечно, касается. И насколько ты считаешь, что это вероятное развитие событий?
Да, Андрей, это очень важный сейчас вопрос, пожалуй, самая горячая тема. И на самом деле, как мне кажется, самая очевидная, в которой можно наладить какой-то конструктивный диалог. И, собственно, когда я думал о том, о чем сегодня важно будет поговорить, я подумал, что, в принципе, уже там в последний месяц никаких особо острых ситуаций на Донбассе не было. И, наверное, то, что нет никакой эскалации ощутимой, что прошла вот эта вот волна, связанная с началом года, с эскалацией в Авдеевке, то сейчас как раз у нас появилось такое немножко пространство для того, чтобы поговорить о том, что действительно очень важно, но что из-за эмоций мы не могли обсуждать до этого. И экономическая ситуация, связанная с блокадой, и в целом экономическая ситуация – это одна из горячих тем. Как ты абсолютно правильно сказал, действительно сейчас в Европе очень активно обсуждается ситуация на Донбассе именно в контексте блокады. И я уже много раз говорил, что после введения транспортных ограничений и ограничений по торговле с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей в 2015 году, этот фактор всегда был одним из самых тяжелых для обсуждения для жителей Донбасса в первую очередь, потому что он подчеркнул вот это вот состояние разорванного региона, в котором разорвались связи. То есть очень мало можно найти семей на Донбассе, которые не оказались по две стороны линии соприкосновения. Очень мало есть предприятий, которые не пострадали, опять же, по обе стороны от линии соприкосновения на Донбассе. И, естественно, когда мы говорим о том, что Франция и Германия сейчас выступают с инициативами о том, что блокаду нужно снимать, это еще подводит нас к одному важному, к одной важной теме, к обсуждению того, что у нас должна быть своя собственная стратегия, чтобы мы не выполняли молча и слепо указания чьи-то. И это то, о чем я говорил с самого начала конфликта, должна быть очень четкая стратегия поведения нашего государства в отношении конфликта на Донбассе. Потому что лично мне, и как гражданину Украины, и как жителю Донбасса, очень неприятно, что кто-то заботится о решении конфликта больше, чем мы сами. И вот если вернуться на 2 недели назад, когда Международный валютный фонд приостановил выдачу очередного транша Украине, как раз из-за блокады на Донбассе, вот у меня было такое неприятное ощущение о том, что мы опять приняли эмоциональное решение и выключили полностью всю нашу логику. Ведь вот этот транш МВФ в размере 1 миллиард долларов, который мы берем не просто так, нам добрые дяди дают его, а мы берем его в долг, который мы должны будем вернуть. Мы его берем одной рукой, и второй рукой мы обрываем экономические связи с неподконтрольными территориями Донбасса, которые, как оказалось, все эти 3 года конфликта были зарегистрированы по украинскому законодательству, а значит, и платили налоги в украинский бюджет. То есть мы, получается, добровольно отказались от получения этих денег. Мы добровольно поставили под удар те предприятия, которые входили в экономические цепочки на подконтрольной территории, и не только на подконтрольной территории Донецкой и Луганских областей, но и по всей территории Украины. Вот на прошлой неделе было сообщение о том, что Днепродзержинский металлургический завод, Днепродзержинск нынче переименованный в Каменское, останавливает свою работу и приступает к горячей консервации цехов из-за того, что нарушена поставка кокса с неподконтрольной территории. А на этом предприятии работают 10 тысяч человек, и для Днепродзержинска, Каменска, как сейчас называется, это градообразующее предприятие. То есть получается, что результаты вот этой вот экономической блокады, они ощутимы не только в Донецкой и Луганской областях, вне зависимости о том, какой территории мы сейчас говорим, подконтрольной или неподконтрольной, но и далеко за пределами этого региона. Потому что если мы говорим о градообразующем предприятии, где у каждого рабочего есть семьи, нам нужно всем дать себе ответ на вопрос, а за счет чего будут жить 40 тысяч жителей этого города.
Что, и с одной стороны, является еще одним подтверждением того, что Украина — это единое целое, а с другой возвращает нас к тому тезису, с которого Энрике Менендес практически начал, о том, что происходит разрыв связей. И, ну, мне иногда страшно, не страшно, но можно предвидеть очень негативный эффект от этого разрыва связей.
Да, совершенно верно, потому что экономика — это та ткань, которая удерживает общество как одна из базовых вещей. Даже если у нас сейчас есть там большое количество противоречий идеологического, политического характера, мне бы хотелось думать, что их намного меньше, чем их есть на самом деле, но как бы, как ни крути, они существуют. То экономика относится, в принципе, к такому рациональному. И, наверное, если посмотреть на цифры и попытаться абстрагироваться от эмоций, то сама экономика подсказывает нам, как нужно действовать. Я не так давно имел удовольствие и честь участвовать в одном экономическом семинаре, он нам проходил на Кипре, и там европейские экономисты показывали слайды, просто слайды с цифрами. Значит, обсуждалась как раз экономика воюющей Украины, потери экономики Украины от войны на Донбассе, и она обсуждалась как раз в контексте вот того, с чего ты начал, взаимоотношений между Россией, Европейским Союзом и Украиной, потому что вот отношения в этом экономическом треугольнике, они действительно играют очень большую роль. Обсуждались цифры, что экономические потери от разрыва отношений с Россией и от военных действий, конечно, не перекрываются соглашением об ассоциации на торговом с Европейским Союзом, и даже если как бы посмотреть на оптимистичные прогнозы, то только к 2025 году экономика Украины начнет ощутимые последствия чувствовать от ассоциации с Европейским Союзом. То есть это означает, что как будет вести себя экономика страны в ближайшие 5-7 лет, пока не совсем понятно. И опять же, какие бы ни были у нас в обществе горячие дискуссии о том, в каком состоянии мы находимся с Россией, воюем ли мы, как нужно вести себя по отношению к так называемым оккупированным территориям, в любом случае все эти дискуссии не дают главных ответов на вопросы.
А почему ты говоришь так называемым оккупированным территориям?
Ну, моя позиция здесь всегда была, что оккупированными территориями их называть нельзя. Я считаю, это термин неправильным.
Но это ты не имеешь в виду Крым, например.
Да, конечно. Да. Конечно, мы выносим вопросы Крыма. Всегда, когда мы говорим о Донбассе, мы всегда выносим вопросы Крыма за скобки. И я считаю, что очень важно научиться отделять вопрос Крыма от вопроса Донбасса, потому что вопрос Крыма является, с одной стороны, более сложным, поскольку это абсолютно понятно аннексированная Российской Федерацией территория. Это оккупированная территория. И этот вопрос, к этому вопросу нужно будет вернуться. Но именно на Донбассе у нас кровит, у нас там происходит горячая фаза войны, там гибнут наши ребята. К счастью, мы не можем в новостях, в утренних сводках прочитать, что на крымском направлении было столько-то минометных обстрелов и погибло столько-то людей, там этого нет. Давайте признаемся себе, что...
К счастью так, но к сожалению, к огромному сожалению, мы практически каждый день узнаем об этом с линии размежевания.
Да, с линии фронта на Донбассе. Именно поэтому донбасская проблема носит наиболее острый характер. Конечно, мы должны в первую очередь решить ее. Но чтобы не усложнять и без того очень сложную ситуацию, конечно, нужно отделять вопросы Крыма. И на самом деле на Западе очень многие эксперты, политики, я просто последние 3 недели провел в разъездах в Западной Европе, и очень многое то, что я слышал о том, что эти вопросы все больше и больше обсуждаются, что нужно отделять ситуацию в Крыму от ситуации в Донбассе, что экономическая блокада — это хороший повод перейти к каким-то конструктивным взаимодействиям. В принципе, экономика — это один из ключей к решению проблемы, потому что экономические вопросы — это вещи, которые гораздо в меньшей степени политизированы. Конечно, мы понимаем, что экономика — это продолжение политики, а политика — это продолжение экономики, но все-таки реинтеграция Донбасса обратно в законодательное поле Украины в первую очередь имеет под собой экономические обоснования. Как я уже говорил о ситуации на Днепродзержинском металлургическом заводе, абсолютно то же самое происходит на металлургических заводах на подконтрольной территории Украины. Честно говоря, я питаю не очень позитивные эмоции к великим экономистам Семену Семенченко, господину Егору Соболеву и Оксане Сыроид, которые являются авторами вот этой блокады неподконтрольной территории, но при этом уклоняются от ответов на вопросы, а как же жить металлургии и энергетике украинской без этих территорий. То есть, возможно, они и правы. Возможно, нужно заблокировать неподконтрольные территории. Но тогда давайте попробуем ответить себе на вопрос, чем мы заменим уголь из Донбасса, без которого не может жить украинская энергетика.
Да,
чем?
Сейчас я немножко не то чтобы снижу, а приближу к реальным нуждам людей этот разговор. И поскольку ты говоришь, чем заменим, как жить и так далее, то вполне логичный вопрос, а что сейчас с гуманитарной помощью, которую распределяют ответственные граждане?
Ответственные граждане уже год могут работать только на подконтрольной территории после нашего выдворения и запрета на работу нашей организации в ДНР. Могу сказать, что гуманитарная часть, к большому счастью, работает у нас очень хорошо. Мы в очередной раз продлили свои контракты с международными гуманитарными агентствами. К огромному сожалению моему, потребность гуманитарной помощи не уменьшается, и она не уменьшается как раз во многом из-за того, что не налаживается экономика. То есть экономика не работает. Это означает, что не могут функционировать здоровые механизмы социальные в обществе. И, соответственно, гуманитарная сфера напоминает черную дыру. То есть можно бросать бесконечно подачки людям и заставлять людей жить на эту гуманитарную помощь. Большое счастье, что международные гуманитарные агентства не отказываются от помощи Украине и продолжают помогать, но все чаще и чаще в гуманитарном сообществе звучат фразы о том, что нужно перезапускать экономику, а перезапустить экономику в ситуации, когда никто не знает, как это сделать, и когда она еще усугубляется из-за вот этой блокады, никому не понятно.
Энрике, когда речь идет о гуманитарной помощи, часто каждый представляет ее себе по-своему, да? Но если речь идет, например, о той помощи, которую оказывает Ринат Ахметов, то достаточно посмотреть любой выпуск новостей телеканала «Украина», и там со всех сторон покажут
пакет. Да, у них есть свои медиаресурсы, они
вы,
могут...
А вы что, вот ответственные граждане, какая это гуманитарная? Это одеяло, это продукты, это
ну, на самом
что?
Деле, вот, гуманитарная помощь... Помощь – это вещь, которую стараются не политизировать и в некотором роде не очень сильно пиарить. Поэтому в некоторых наших контрактах с международными донорами у нас есть соглашение о конфиденциальности. То есть, когда мы не можем говорить или не можем использовать, например, каждый раз, когда в рамках одного эфира я рассказываю о гуманитарной ситуации, касаясь каких-то политических вещей, это вызывает некоторое недовольство со стороны доноров, потому что они очень аккуратно стараются говорить о ситуации в целом. Если говорить о том, о чем я могу говорить, то за три года нашей работы и за три года развития войны на Донбассе гуманитарная помощь довольно сильно изменилась. Например, наше сотрудничество со Всемирной продовольственной программой началось еще в 2015 году, когда они привозили в Донецк, привозили на неподконтрольную территорию и на подконтрольную территорию коробки непосредственно с продуктами питания, и мы их развозили. Теперь ситуация изменилась, нужно все-таки отдать должное Минским соглашениям, что конфликт из очень острой горячей фазы перешел в замороженную фазу. Конечно, мы видим каждый день сообщения о обстрелах, но тем не менее стоит отметить, что острота ситуации на фронте сократилась. И та же Всемирная продовольственная программа перешла к другому виду распространения гуманитарной помощи. У нас с ними есть программа по распространению продуктовых ваучеров. Mm-hmm. Это ваучеры, которые семья получает на определенную денежную сумму. И с этим ваучером она может прийти в сеть супермаркетов, с которым договор заключает Всемирная продовольственная программа, и взять те продукты, которые они считают нужным.
Ты
при
знаешь,
этом ваучер
буквально...
нельзя потратить на алкоголь, на сигареты
да.
и на некоторые другие
буквально
товары.
Буквально позавчера я был на одном совещании, где переселенец из Донецкой области показывал некий ваучер, но это карточка такая была на сумму 500 гривен, и говорил, что вот их можно отоварить в определенной сети супермаркетов.
Совершенно верно.
Но в том городке, где получают и где раздают эти ваучеры, и близко нет этого супермаркета.
Ну, мы работаем по Маринскому району в этом направлении, по Селидовскому району. Это северная часть Донецкой области. И не мы выбираем, в каком супермаркете люди могут отоварить этот сертификат. Это дело доноров, а именно Всемирной продовольственной программы, которая является, по сути, независимым агентством внутри ООН. И они, конечно, выбирают, с кем сотрудничать, исходя из того, как их специалисты оценивают, какие супермаркеты или какие вообще магазины. Ведь есть, давайте признаемся честно, есть зоны на Донбассе, это особенно касается прифронтовой серой зоны, где не просто супермаркетов, где и магазинов-то не особо есть. И самая тяжелая ситуация в вот этой серой зоне, в буферной, как ее называют, с аптеками. Потому что если раньше в мирное время это не было проблемой для жителей небольших населенных пунктов, они могли просто сесть в маршрутку, которая курсировала регулярно, то сейчас с транспортным сообщением большие проблемы. И, например, есть очень интересные программы, которые я считаю нужным прям пиарить. Это, например, программа Международного Красного Креста, когда они не просто уже там возят куда-то коробки с помощью, а они помогают местным перевозчикам, дают мини-гранты на развитие бизнеса, чтобы они запустили социальные маршрутки между вот такими населенными пунктами, отрезанными от цивилизации. При этом это населенные пункты часто, которые находятся по украинскую сторону линии фронта, где власть пока не удосужилась местная наладить эти коммуникации для того, чтобы люди могли добраться до ближайшего условно-цивилизованного населенного пункта. Да, это срабатывает, конечно, да. Есть очень интересная программа, мы находимся в постоянном контакте с Международным Красным Крестом, у них есть очень интересная программа, которая вот в суть проблем смотрят. Например, в одном из регионов они проспонсировали, дали работу социальную местным жителям за то, что те очистили от сухостоя, потому что сухостой, за которым перестало следить лесничество, перестало выполнять свои функции, подошел вплотную к жилому сектору, и любой пожар мог бы привести к пожару в населенном пункте. И вот Красный Крест придумал такую программу, чтобы и занять людей, то есть чтобы люди не просто получили что-то бесплатно, а чтобы люди почувствовали свою причастность. Они поработали на социальной работе и получили за это. И ведь мы сейчас в полный рост столкнулись с такой проблемой, как гуманитарная наркомания. Когда многие люди перестали надеяться на свои силы, а надеяться, и для них смысл жизни сводится к тому, что они ожидают подачку. Это неправильно. Из этой ситуации нужно выходить, и это означает, что нужно перезапускать экономику.
Энрике Менендес, организация «Ответственные граждане» в программе «Киев-Донбасс». Напомню, что все, что вы услышали в этом разговоре, и что еще услышите, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Ну вот, господин Менендес, после того, как вы так подробно и интересно, по крайней мере для меня, да, я думаю, что и для многих украинцев, рассказали о гуманитарной помощи, я не знаю, сможете ли вы теперь отвечать на вопросы более политические. Сами сказали, что это
давайте
не всегда...
Давайте пробовать.
Давайте
будем...
пробовать, хорошо.
Мне кажется, что если не проявлять вот эту взрослую ответственность за исторический момент и не разговаривать на этой теме, то мы просто совершим огромную ошибку перед нашими детьми. Сейчас мой ребенок сидит рядом со мной в студии, моя 10-летняя дочка Мила, и я чувствую огромную ответственность перед ней в первую очередь за то, что мы, взрослые, должны набраться сил, набраться смелости, ответить на самые сложные, на самые острые вопросы, чтобы у наших детей было мирное небо над головой.
Давай рискнем. В то же время, когда... Нет, еще до того, собственно, потому что официально блокада Ордло началась не так давно, а вот еще в начале года или, собственно, на сломе 2016-2017 было высказано, в частности, послом Германии в Украине, предположение о том, что выборы на территории так называемой оккупированной или на оккупированной, кто как скажет.
И на неподконтрольной, да.
О, на неподконтрольной территории могут состояться до того, как оттуда будут, до того, скажем так, как будет восстановлен контроль Украины над государственной границей.
Да.
Потом определенное время этот вопрос не обсуждался, но теперь потихоньку снова всплывает. Почему?
Ну, мы все понимаем, что Минский процесс как способ политического урегулирования находится сейчас в сложной ситуации. То есть он не был выполнен в 2015 году, он был продлен на 2016, и в 2016 он не был выполнен, а на 2017 он даже и не продлен. Тем не менее, продолжают страны-участники Нормандской четверки, продолжают обсуждать дорожную карту. Не так давно я побывал в главном офисе ОБСЕ, я был в Вене и встречался среди группы украинских экспертов, не могу называть их имена, но в большой довольно делегации украинской. Я встречался с председателем, с послом, спецпосланником Австрии при ОБСЕ, которая сейчас главенствует. И, конечно, все задают себе вопрос, как реанимировать Минский процесс, как сделать так, чтобы он начал работать. А мы внутри страны очень много времени упустили, потому что, опять же, если посмотреть себе в первую очередь в глаза и спросить себя, много ли мы имели конструктивных дискуссий среди наших экспертов, среди лидеров мнений, среди вовлеченных в процесс государственных служащих, имели ли мы диалог о том, как нам сделать так, чтобы Минский процесс заработал? Чтобы мы не просто ждали каких-то абстрактных и малореализуемых фантазий, например, там куда-то исчезнет российские войска, куда-то исчезнут какие-то противоречия внутри страны, и вот я круассан на солнце, или за бугор куда-то все проблемы свалятся, а нам достанется только мирная страна, процветающая с развитой экономикой. Мы не очень много времени на это тратили, к сожалению. И сейчас, конечно, мы должны вовлекаться в эту дискуссию с нашими западными партнерами и, конечно, с Россией, потому что без России, нравится нам это или нет, но донбасская проблема решена быть не может. Поэтому, опять же, нужно какие-то каналы использовать для коммуникации и пытаться понять, как нам перезапустить Минский процесс. Минский процесс, с моей точки зрения, зашел в тупик именно потому, что он был и обо всем, и ни о чем одновременно. Он давал слишком общие рекомендации о том, как выйти из кризиса. При этом кризис за 3 года усложнился настолько, что ни один процесс сам по себе не может решить всех проблем. А это означает, что и экспертному сообществу, представителям аналитических центров, неправительственных и правительственных, нужно попытаться, как это называют, расшить Минск. То есть попробовать разложить его на составляющие и попробовать начать решать те проблемы, которые могут быть решены прямо сейчас.
По возможно, твоему мнению, выборы одна-две проблемы, которые, по мнению Энрике Менендеса, могут быть решены прямо сейчас.
У меня есть 3 ответа на этот вопрос. Давай. 3 проблемы. Первый момент, который обязательно нужно решать уже сейчас, вот прямо сейчас, это экология. Как мы все прекрасно понимаем, экологические катастрофы, в отличие от политических и экономических, не могут быть обращены вспять. Экология, если бабахнет, а на Донбассе экология очень проблемная, мы видели отчеты ОБСЕ и ООН, и от этого пострадают все, независимо от политических взглядов, государственной принадлежности, пострадает и Украина, и Россия, и, может быть, и более дальние страны. Поэтому экология – это одна из вещей, до которых можно начать налаживать диалог между структурами вовлеченными. Вторая проблема – это экономика. Экономические вопросы требуют, опять же, неотложного решения. Мы это видим на примере блокады. Мы обречены, в хорошем смысле этого слова, на совместное существование. Ни Донбасс без Украины, ни Украина без Донбасса комфортно жить не могут. И Россия не может вечно спонсировать анклавы. Она не может вечно давать деньги в условиях падающей российской экономики. Хотя они настроены давать столько, сколько нужно, но тем не менее, им это как бы невыгодно. И третий вопрос – это о том, как говорить о конфликте. Вот этот язык ненависти, о котором мы с тобой очень часто говорим, что его нужно выключать. Мне кажется, что в Украине нужно на государственном уровне вводить какие-то наказания всем, кто позволяет себе безответственные фразы о этом конфликте, оскорбляющая, разжигающая ненависть и не способствующая диалогу и примирению.
Ты знаешь, мы тут оказываемся в таком деликатном положении, потому что эти меры пресечения могут быть введены как против нас,
против
так
нас
и против
в том числе.
Других.
Вот у меня есть хороший пример, который меня очень цепляет. Недавний номер «Нового времени» журнала, одного из самых известных политических журналов в Украине, на котором на обложке написано, можно ли торговать с террористами. Mm-hmm. Ну, с террористами, наверное, нельзя, но мы же торгуем не с террористами, мы же торгуем с нашими металлургами и шахтерами, гражданами Украины, которые работают на предприятиях, зарегистрированных по украинскому законодательству, но которые оказались на временно неподконтрольных территориях. Мы не хотим же назвать этих шахтеров и металлургов террористами. Так зачем мы позволяем таким обложкам выходить? Зачем мы так позволяем задавать тон этой дискуссии?
С другой стороны, если вводить меры, то, конечно же, будет очень много возражений, ограничения свободы слова и все такое прочее, но об этом будем говорить в следующий раз и с Энрике Менендесом, и с другими людьми, которых будем приглашать в студию Громадского радио, в частности, в студию программы «Киев-Донбасс».